граффити, на какие-то, может быть, вопросы ответить. Просто я помню, что когда мы проходили первый раз семинар «Исход», то мы тоже пытались пастору этот вопрос задать, потому что он всех волновал про это обрезание. Жених крови, все, что таинственное, непонятное, призвал, а потом умертвить решил Бог. Вот. И пастор нам все время говорил, да не надо на этом останавливаться, да не надо на этом останавливаться, я вам хочу другое рассказать. А у нас был этот вопрос, а сейчас я сам для себя на него получил все ответы, и поэтому как бы тоже не хочу на нем останавливаться. То есть поэтому, ну если оно, как бы вопросы есть, то мы остановимся. Давайте 6 глава с 1 стиха по 9. У кого открыто, прочитаем. С 1 по 9.
Сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, по действию руки крепкой он отпустит их, но по действию руки крепкой даже выкинет из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: я Бог. Являйся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования, в которой они странствовали. И я услышал в Синае сынов Израилев о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилев: я Господь, я выведу вас из Бархиды и египтян, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцы, кострюхи и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ивы египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, я отдаю ее вам и сатрапу, и дам всем ее наследие, я Господь. Моисей сказал нам Израилю, но мы не послушали Моисея, но о душе и тяжкости на душе.
Да, все, драматизм увеличивается, да, накал растет. Значит, когда вот это все разочарование, фараон говорит, что я не отпущу, начинаются еще больше изнурения работами израильтян, Моисей слышит со всех сторон претензии, то мы знаем Моисея по семинару по один на один исходу, мы знаем, что отличает Моисея, что он всегда в трудных ситуациях взывает к Богу. В конце 5 главы он тоже взывает к Богу, что он там говорит, 22, 5, 22. И обратился Моисей к Господу, сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом всем, избавить же ты не избавил народа твоего. Видите, то есть Моисей, он не только разочаровался в земном, у него даже пришло частичное такое разочарование в Боге. Он говорит: я не понимаю, ты меня избрал, послал, и вместо того, чтобы что-то начало происходить, ничего не происходит. И более того, и как будто ты с чем послал, как будто ты даже не можешь сдвинуть с мертвой точки. И на это Бог дает откровение ему. Он ему говорит: я Господь. Я открывался отцам с именем Бог Всемогущий, с именем моим Господь и не открылся. И в 3 главу, если мы вспоминаем, когда он ему у горящего куста открывался, да, в 3 главе, говорил ему, что я Господь, помните, имя, имя открыл. И мы говорили, что это два разных имени, то есть в 14 стихе 3 главы это будущее время, я буду тем, кем я пожелаю быть, это такой вот вольный перевод именно откровения в 3 главе, а здесь он говорит о том, что имя Господь, и это настоящее время на иврите, я есть тот, кто я есть, а в 3 главе я буду тот, который я буду. Кем я буду. И он говорит: я не открылся ни Аврааму, ни Исааку, ни Иакову с этим именем, а тебе открылся, и вам открылся. И дальше он, смотрите, что Бог говорит, я еще раз прочитаю за Леной, да? И так скажи сынам Израилю, 6 стих. То есть, смотрите, Бог по ходу вот этих событий, он меняет, изменяет свою стратегию. И говорит Моисею, что из-за тех обстоятельств, которые сейчас вокруг тебя, тебе важно сейчас меня услышать, потому что немного меняется стратегия. И то откровение, видение, которое к старейшинам он открывал, помните, мы говорили, что к народу он должен был просто сказать Моисею, что меня Бог послал. Все, народ больше ничего не должен был слышать. Но так как старейшины, которые, приняв видение, не пожелали в нем участвовать, то Бог говорит, народу видение скажи. И вот народу и самому Моисею вот в это трудное время Бог открывает свое видение достаточно подробно. И он употребляет вот в этом откровении, и вот это откровение нам очень важно сейчас услышать. Потому что там, у горящего куста, потом там, в Мадианской земле, там у фараона, Моисей себе не до конца понимает, да, то есть вот избавление. И когда он Богу говорит, что ты не избавил народ, то Бог ему говорит, как он его избавит. То есть в этой главе, в шестой главе книги Исход, вот в этих стихах, которые мы сейчас прочитали, это содержание избавления, или как назвать? Подскажите мне, вот что шаг?
План.
План избавления, тактика, наполнение, сущность, содержание. Давайте просто напишем. Избавление глазами Бога. Избавление глазами Бога. И оно состоит из пяти. Пять глаголов опять использует Бог. В книге Исход очень важны глаголы. Первый глагол «выведу». Второй «избавлю». Третий «спасу», четвертый «приму», пятый «введу». Это вот в том отрывке, который Лена прочитала. На самом деле, когда мы хотим понять, как Бог избавляет нас, наш путь, путь исхода, вот ту схему, которую мы ее рисовали по 3 главе, 7-8 стих. А здесь, если мы ее хотим еще как бы на другом уровне осознать, даже не расширить, а углубить, она здесь для нас должна быть достаточно такая, знаете, второе знакомство, второе понимание. То есть, знаете, когда ты с чем-то знакомишься первый раз, то лучше вот тебе объясняют подробно, но ты ничего не так особо не запомнил, хотя бы общее впечатление, да, то вот здесь как бы содержание Бог открывает, и он говорит, я выведу вас из-под ига. Из-под ига египтян. Египтян. И это означает очень важный момент. То есть Бог говорит, вопрос моего спасения – это не смена территории. Это я не выведу вас из Египта. Вопрос выведу не из Египта, а из-под ига египтян. Вот это очень важный момент, потому что когда Бог ведет нас путем спасения, то Он нас не просто из мира выводит, а Он нас выводит из рабства мира. Это большая разница. Рабство. Дальше говорит, избавлю, еще раз подтверждая, избавлю вас от рабства их. Рабство их. И когда мы еще раз встречаемся с рабством, мы понимаем, что есть два глагола. Да? Один все равно глагол направления действия, а другой какого-то внутреннего, что ли, освобождения. Здесь можно сделать такие вот еще важные пометочки. Физический исход. Сейчас мы все это объясним. Физический исход. А здесь во втором пункте духовный исход. духовный исход. Третье, спасу. Спасу, Бог говорит, мышцей распростертой и судами великими. И судами великими. Значит, от кого он спасает, вот здесь в данном случае? От идолов и преследования. Преследование египтян, да, который потом фараон за ними погнался, конница. Четвертое. Я приму вас к себе в народ и буду вам Богом. Приму, это я буду Богом. Я буду Богом. И здесь мы пишем отношения с Господом. Отношения с Богом. И последнее, пятое. Я введу вас куда? В Ханаан. В Ханаан. И мы говорим, что у спасения, спасение имеет цель. Имеет цель. Какая цель у спасения? Что является олицетворением Ханаана? Спасительная история. А? Спасительная история. Дорогие, если мы хотим для себя разобраться, что же Бог делает в нашей жизни, то Бог делает вот эти пять составляющих. То есть, во-первых, Он хочет избавить нас физически от любого вида рабства, которое отвлекает детей Божьих от служения Господа. Первое. Второе. Он, кроме физического исхода, Он делает в нашей жизни исход духовный. Просто объясняю. В этом мире, живя, кто-то из нас был в рабстве каких-то привычек, зависимостей, грехов. И когда Иисус спасает, то Он освобождает вот физически. То есть ты перестаешь, то, что ты делал, перестаешь делать. Но Бог не останавливается на этом. Это важно. Его спасение включает в себя духовный исход. То есть внутри, когда я перестаю от этого зависеть внутри, когда я освобождаюсь не просто в действиях, а внутри, я перестаю зависеть от зависимости, от грехов и перестаю внутри иметь к этому склонность. Вот то, что Бог совершает в нашей жизни. Второе. Третье, что Он делает, Он знает, что у нас есть два врага. Первое – это идолы. Это тот, кто на себя, то есть вы были там в зависимости, освободились, тогда добро пожаловать к новым идолам. Да? И второй враг, это когда вот тот, от кого мы освободились, начинает нас преследовать. Мы уже как бы и не хотим, у нас уже даже и тяги нет, но вдруг оно как-то само собой складывается, и вот это преследование, Бог от этого хочет освободить. Следующее, он говорит, отношения с Богом, я приму вас к себе. Когда мы книгу Рух вчера с вами слышали, то там Рух пошла, и было важно укрыться в крыльях Господа. Вот это ее была цель. Укрыться в крыльях Господа от всех невзгод жизни, это есть тоже одна из целей спасения, это то, что Бог совершает. И пятое, он, я веду вас в Ханаан, то есть я не просто вас вывел, и не просто вас освободил, не просто вас к себе принял, но у меня есть для вас план. Вы должны прийти в землю ханаанскую, где чуждые народы должны пережить имя Господа, влияние Царства Божьего, а это есть не что иное, как спасительная история. Поэтому, когда мы с вами пытаемся понять, Боже, говорим Господу, Боже, ты там не избавил, или там не то происходит, как Моисей взывал, да? То Бог ему объясняет свою работу, что есть избавление. Это избавление глазами Бога. То есть, дорогие, вот Бог с пяти сторон работает над нашей жизнью. И будет работать, пока мы живы, как его дети. Он будет верить в нас до конца. Он будет работать, чтобы нас избавить от всякого рабства. Он будет работать, чтобы мы перестали это делать в жизни, то, что ему не угодно. Также он будет работать, чтобы мы не только делать это перестали, но влечь, чтобы нас к этому перестало. Он будет работать над тем, чтобы нас ничто не отвлекало, и ничто не порабощало, и ничто не преследовало. Он будет работать над тем, чтобы мы научились укрываться в его, под его крыльями и успокаиваться в нем. И также он будет работать над тем, чтобы сделать нас частью спасительной истории. Чтобы мы не просто прожили жизнь, а чтобы мы ее прожили, став участниками родословия Божьего, родословия Иисуса Христа и родословия жизни. И поэтому вот это то, что Бог открывает Моисею. И это нам важно понять, чтобы еще лучше познать Господа. Когда Моисей получает вот это откровение, он начинает понимать Бога. В его понимании было просто взять народ и вывести его в лучшее. Бог говорит, ты не понимаешь, ты судишь человеческим языком. Знаешь, почему фараон ожесточается? Потому что ты только на первое смотришь, а я смотрю и на второе, и на третье, и на четвертое. И если я сейчас просто, фараон не ожесточит свое сердце и выйдет народ, то вот эта первая проблема решена будет, а остальные нет. Поэтому, когда фараон ожесточает сердце, ты не знаешь, что я как Бог добиваюсь. А мы, если мы посмотрим на содержание книги «Исход», мы понимаем, что через 10 казней Бог отлеплял Израиль от Египта, мы будем все это смотреть, вот это духовное освобождение от рабства, от Египта, идолы, преследователи, все там к Богу учились прибегать в сложных обстоятельствах. Землю обетованную, а не пустыню, они должны были как бы вот внутри иметь. Поэтому вот что Бог делал. Вот это важно, что мы иногда судим и говорим, Боже, почему вот как-то не по-нашему происходит? Вот мы верующие, вот мы как бы ждем вот это, ну, кажется, Господи, ну, сделай вот в нашей жизни и все дела. А Бог нам как бы говорит, что, ну, ты судишь со своих земных позиций. Я как Бог с 5 работ совершаю одновременно, поэтому не мешай, доверяй и будь участником моих дел. Поэтому вот эта вера Богу, доверие Богу, она важная. Вера, когда мы доверяем, несмотря на обстоятельства. Когда ты там разочаровывался 40 лет назад, Бог говорит Моисею, там меня еще близко не было. А сейчас не разочаровывайся, потому что я теперь взялся за дело. И я это дело доведу до конца. Здесь стоит обратить внимание в 6 главе, прежде чем мы перейдем к 7, еще на один стих, на 25. Мы его просто прочитаем, чтобы одно запомнить, которое нам потом понадобится, если мы вспомним про это. 6:25.
Беазар, сын Аарона, взял себе жену одной из дочерей Путиеловых, и она родила ему Финеяса. Вот начальники поколения левитских по семействам их.
Да, и здесь упоминание в 25 стихе человека по имени Финеяс. И кто такой Финеяс вообще? Чем он прославился? Какое его участие было в спасительной истории? Кто знает?
Внук
Аарона. Кроме того, что он внук Аарона.
Зачем?
Да, когда заколол в книге числа, когда Валаам научил соблазнять сынов Израилевых, ввел в соблазн через женщин моавитских, и когда Бог говорит Моисею очень страшный суд, он говорит, возьми начальников народа и повесь пред Господом. А что делает, это в книге числа написано, а что делает Моисей? А, мы не совсем, мы еще не, тут, наверное, нет, если мы книгу числа проходим, да? А знаете, что делает Моисей? То есть, вот здесь очень четко Бог говорит, возьми начальников народа и повесь пред Господом. Что делает Моисей? Моисей собирает начальников народа и говорит, идите к своим людям и смотрите, кто там начал поклоняться Ваал-фигуру, тех, ну, как бы, предайте суду. И когда вот это вот происходит, то в этот момент один из начальников народа, один из старейшин, берет мадианитянку и прямо вот во время язвы, вот судов, проблем, разборок, идет и уединяется, идет в шатер. И проблема в том, если вот кто-то на семинаре хотя бы по книге числам был, то Моисей замер, потому что для него проблема. Во-первых, это настолько нужно быть наглым, чтобы когда мы сейчас вот разбираем вот эту проблему, у народа проблема, Бог суды свои, и вот в этот момент в наглую идти. Ну почему для Моисея это проблема? Потому что там моавитянки были, а этот в этот момент идет с мадианитянкой. А почему для Моисея это проблема? У него жена мадианитянка. Поэтому, если бы он сказал бы в этот момент, ты чё делаешь, ему сказали,
ты чем
лучше. И вот представляете, какая запутанная вообще ситуация. А все, что надо было сделать, это надо было сделать, как Бог сказал. А Моисей так не сделал. И тогда написано, встал Финиес. Вот в тот момент, встал Финиес. Прямо вот в этот драматический момент. Зашел в шатер и обоих проткнул копьем. И после этого, во-первых, знаете, что произошло? Во-первых, произошло, что суд Божий прекратился. Это ревность произвела. Финиес – это образ ревности по Богу. В тот момент, когда Моисей малодушничает, нужна ревность. Вот эта ревность Финиеса, и эта ревность Финиеса повлияла на численность колена, из которого он был. Из какого он был?
Финиеса?
Да. Из Левитов был, да. И,
на численность Симеона.
На численность, да. Но смотрите, что на численность Симеона повлияло, потому что тот, кого он заколол, был начальником поколения Симеона. И колено Симеонова после этого случая стало уменьшаться. Но это повлияло на колено Финиеса. Он стал с этого момента священником. Он не мог быть священником, потому что он не сын Аарона, а внук. А от детей Аарона рождались священники только после того, как они получили статус священника, они получили статус священника в пустыне. И поэтому Финиес, родившийся в Египте, он не мог быть священником. Но за это событие, которое в книге чисел описывается, Бог сказал, что Финиес будет священником. То есть с таким сердцем, с ревностью, это мои священники. Поэтому, а здесь Бог показывает вообще смысл Финиеса, откуда он появился. Что он родился в Египте. Он родился, будучи внуком Аарона, раньше времени. Знаете, как вот приняли сейчас, что первый ребенок рождается, и тоже материнский капитал, но с 1 января. И тут, кто не успел, тому никак, понимаете? И как ты не ревнуй, тебе ничего. А здесь вот Бог говорит, что он даже милостивый настолько, что за ревность Финиес стал священником. Поэтому вот такое вот важное событие. Поэтому мы с вами даже тут чуть-чуть одну из глав книги чисел затронули. А там на самом деле тоже есть очень важные, интересные вещи. Значит, к 7 главе мы переходим, и в 7 главе подчеркивается, когда начинаются казни. Казни начинаются в 7 главе. И 7 глава подчеркивает, что первый народ, который получает Божье откровение, это египтяне, а не евреи. И это Божье откровение они получают через казни. И здесь нам очень важно понять систематизацию 10 казней. Нужно понять систематизацию и 10 казней, и в чем была их суть. Значит, 7.14.
Сказал Господь Моисею, духовный сердце Фараона, он не хочет отпустить народ.
И дальше?
Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змею, возьми в руку свою.
Значит, смотрите, итак, первые три казни, давайте их напишем. Первая, вторая, третья. То есть, если посмотреть на структуру казни, то выглядело таким образом. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и в конце десятая, первенца. Так, теперь мы посмотрим на первые три казни. Значит, первая казнь – вода, Нил, кровь. Вторая казнь – лягушки. Значит, смотрите, в нашем переводе некоторые казни переведены неправильно. Некоторые четко неправильно переведены, потому что новые изыскания говорят о другом содержании. Некоторые спорные моменты. Мы будем максимально к оригиналу смотреть. Поэтому пока совпадает. Пока совпадает. И третья казнь.
Мошки.
Да, мошки, но язык оригинала говорит вши. Значит, смотрите, вот 9 казней, кроме первенцев, можно рассматривать с точки зрения групп. То есть вот они три по три. И у этих трех казней есть определенная цель. Если мы будем читать про них, про эти три казни, у них есть одно что-то очень важное, что их объединяет, все три. Значит, первое, что объединяет первые три казни, это их производят не Моисей, а Аарон. И второе, что со стороны, ну, в первом, второе, через запятую, и со стороны Египта не фараон участвует, как бы оппонирует Аарону, а волхвы. Это первое. То есть это не Моисей с фараоном. Первые три казни – это Аарон и волхвы. То есть это их борьба. И второе, скажем, признак вот этих первых трех казней – это Бог через эти три казни показывает суд над волхвами. То есть, по сути, за эти три казни волхвы вначале повторяют, потом повторяют, но мы поговорим, что но, и третье повторить не могут. Все. И больше не участвуют. Вернее, участвуют, но очень забавным образом в следующих казнях волхвы. Там в некоторых казнях на них суд приходит особенным образом. И поэтому нам очень важно здесь вот что увидеть. Значит, первые три казни, кроме Нила, и критической проблемы не было. После первой казни передышка 7 дней была. Зачем передышка? Надо все взвесить, осмыслить, понять. И каждая из казней продолжалась с учетом перерывов между ними около месяца. И таким образом перевоспитание египтян и евреев с помощью казней продолжалось около года. 10 казней длились примерно год. Поэтому это было очень хорошее обучение для и тех, и других. Вот. Но на этом мы прерываемся. И в следующий раз уже будем вторую казнь, третью. И вот это бы нам сохранить. И еще у нас в уме про...